новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Добрый вечер. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Российские налоговики предлагают арендаторам жилья выйти из тени. Ребенок в Раздольном погиб от удара током. АСХОС собирает данные по химатаке в Сирии. Далее подробно. Тем, кто сдает свое жилье в аннексированном Крыму нелегально, российские налоговые органы предлагают выйти из тени до 3 мая и представить декларацию о доходах за 2017 год, сообщает Первый Крымский канал. После 3 мая контролирующие органы начнут проводить рейды по выявлению незаконных предпринимателей. По заверению журналистов, подобную работу налоговики ведут совместно с российской полицией и коммунальными службами с 2015 года. К настоящему моменту ревизорам удалось сформировать крымскую базу данных на более чем 6 тысяч квартироздатчиков и истребовать с них налоги на сумму более чем 40 миллионов рублей. В Раздольнинском районе аннексированного Крыма один ребенок погиб, еще один получил серьезные травмы в результате забрасывания медной проволоки на провода линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома России по Крыму. Цитирую, «Двое малолетних мальчиков закидывали медную проволоку на провода линии электропередач, в результате чего, пораженный электрическим током на месте происшествия, один ребенок скончался, другой находится в медицинском учреждении, где ему оказывается помощь», сообщили в ведомстве. В настоящее время следователи выясняют причины происшествия. Данные 87 миллионов пользователей соцсети Facebook могут храниться в разных частях мира, в том числе и в России. Об этом заявил бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли, сообщает CNN. По его словам, число пользователей соцсети Facebook, личная информация которых была получена компанией Cambridge Analytica, может превышать 87 миллионов. Организация по запрещению химического оружия собирает всю имеющуюся информацию об атаке с использованием химического оружия в сирийском городе Думе. Об этом говорится в заявлении организации. 7 апреля было заявлено о подозрении на химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте. В результате атаки погибли по меньшей мере 60 человек, еще больше тысячи пострадали. Компания SpaceX Tesla собирается тестировать тоннель для скоростного транспорта Hyperloop, разогнав капсулу до половины скорости звука. Об этом в Twitter сообщает глава компании Илон Маск. Ранее капсулу удавалось разогнать до 350 км в час. И о погоде в Крыму сейчас плюс 16 градусов, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 10. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире Радио Крым Реалии, проект телеканала «Настоящее время».
Привет, я Александр Герасимов, это проект «Оно вам надо». Весьма субъективный подбор основных событий прошедшей недели. Основных, естественно, с точки зрения авторов программы. Попробуем за полчаса дать вам достаточно информации для того, чтобы вы почувствовали себя персоной, знающей о политике все. Или почти все. А если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Вот темы этого выпуска. Президент Путин, агент ЦРУ. Соединенные Штаты объявили о новых антироссийских санкциях. Как Facebook забанил всех кремлевских троллей. Марк Цукерберг готовится ко встрече с американскими конгрессменами. СМЕРШ по-украински. На границе с Крымом арестовывают предателей и коллаборационистов. «Вернись, я все прощу». Грузинское правительство предлагает бывшим автономиям серьезную социальную поддержку. Кремль своих не сдает. Губернатор Тулеев стал депутатом областного совета. Родственники жертв пожара обещают, что Майдана не будет. «Лучше водки, хуже нет». Премьеру Виктору Черномырдину исполнилось бы 80 лет. На прошедшей неделе стоимость Крыма для российских налогоплательщиков выросла еще на несколько десятков миллиардов долларов. В пятницу Соединенные Штаты в ответ на продолжающуюся оккупацию полуострова и прочие международные шалости объявили новые экономические санкции в отношении 7 около кремлевских миллиардеров, 17 высокопоставленных чиновников и 14 юридических лиц. Министерство финансов США, которое формально является автором санкций, считает, что они, эти санкции – должны показать всему миру, включая российских граждан, что теперь олигархи должны быть в ответе за дестабилизирующие действия своего правительства. А мне кажется, что вот эти вот санкции и список от них пострадавших – это не более чем представление Госдепа, который, естественно, приложил руку. Представление Госдепа о структуре управления большой страной под названием Россия, которую, как известно, ни понять и не измерить. А население страны, ну, чем оно хуже живет или чем больше внешняя угроза, тем больше это население страну любит. В Вашингтоне говорят, что банковские счета и активы всего списка на территории Соединенных Штатов будут заморожены, въезд в США запрещен, а всем американским гражданам отныне нельзя будет участвовать в сделках с наказываемыми предприятиями. Но я вот человек конкретный, мне бы хотелось увидеть, что счет такого-то, такого-то, в таком-то, в таком-то размере, желательно в долларах США, в таком-то банке арестован до скончания века. Согласитесь, такая постановка вопроса проста и понятна. Сразу видно, как сильно пострадал персонаж. А общие слова, не знаю, может, Кремлю от этих санкций опять только лучше станет. Начнут, например, олигархи вкладываться в отдельные недоразвитые страны Африки. И вот за что люблю я большую политику, так это за грандиозный цинизм. Формула «дружба дружбой, а табачок врозь» работает в обоих направлениях. Ровно через час после объявления о санкциях в Белом доме заговорили о том, что президент США, несмотря ни на что, намерен добиться позитивных отношений с Москвой. И его встреча с Владимиром Путиным состоится в какой-то момент. При этом пресс-секретарь Сара Сандерс, транслируя, видимо, мысли Трампа, ну, собственно, чьи она мысли должна еще транслировать, сказала, что на Россию надо надавить, чтобы она изменила свое поведение. Вот ведь наивные люди. Давить на подполковника КГБ. Читайте советскую патриотическую беллетристику. И, знаете, ставлю 10 спичек против одной, что встреча президентов США и России всенепременнейше состоится в ближайшее время. В Кремле никаких сигналов об отказе от переговоров даже после введения новых санкций не поступало.
Каждый из этих двух лидеров, Трамп и Путин, надеется переиграть противника. Я думаю, что Трамп может представлять себе ситуацию в России следующим образом. Путин зажат в угол. У Путина практически не осталось на Западе друзей. Путину надо как-то выходить из кризисной ситуации. И Путин должен будет пойти на какие-то уступки. А Путин размышляет следующим образом. Трамп временный, я вечный. Трампу надо какие-то выборы снова будет проходить. А для меня выборы формальность. Поэтому что, собственно говоря, Трамп со мной может сделать? Пойдет мне на какие-то уступки, я пойду в ответ на уступки Америки. Не пойдет, будем ждать следующего президента. Вот что-то в таком духе. Пока позиция Путина, конечно, сильнее.
Трамп действительно пытается нанести Путину наименьший вред. То есть, когда это возможно, он вообще занимает его сторону, выгораживает его даже против позиции собственной разведки. Когда это невозможно, он пытается минимизировать этот вред. И эта линия на протяжении всего президентства Трампа выглядит достаточно последовательно, да? Потому что, смотрите, если мы вернемся к первой попытке наказать Россию за вмешательство в американские выборы, тогда, как мы помним, было закрыто консульство в Сан-Франциско. Ветераны, я даже не на свое мнение ссылаюсь, а на мнение опытных ветеранов ЦРУ, например, Джон Сайфер, да, который 30 лет прослужил в ЦРУ, в том числе в руководящем составе, да, он старший офицер, он сразу сказал, что в данном случае проигрывает Америка, а не Россия. И понятно почему. Известно, что шпионов среди российских дипломатов, в этом говорят все специалисты американские по безопасности, больше, чем американских шпионов среди американских дипломатов. Да? И таким образом в России весь разведсостав остался. Ну, единственное, им там может быть затруднено теперь общение с их источниками в Силиконовой долине, но и это поправимо, потому что не все шпионы действуют под дипломатическим прикрытием. Тогда как возможности Америки хоть как-то узнавать информацию в России существенно сократились, потому что дипломаты высланы. Установить российского разведчика в Америке намного труднее, чем американского в России. Почему? Потому что в России ФСБ и, ну, соответственно, СВР, вообще спецслужбы, занимают лидирующее положение в стране. То есть, если раньше, в советское время, да, как говорят историки, все-таки шла определенная конфронтация между МИДом и КГБ, МИД неохотно предоставлял должности в своем аппарате для работников КГБ. То есть должности прикрытия были один раз согласованы и, в общем-то, не менялись. Да? И все знали испокон веков, что там, условно говоря, какой-то секретарь посольства – это шпион. И любой человек, который пребывает на эту должность, работает в КГБ. То, как нам показал кокаиновый скандал, сейчас спецслужбы могут использовать ресурсы МИДа практически полностью.
Слушайте, если про разведчиков, так это «Нью-Йорк Таймс». У них на этой неделе вышла такая полуаналитическая статья под заголовком «Путин – агент ЦРУ». Этим обстоятельством объясняют большинство путинских действий в президентском кресле, которые в стратегическом смысле способствовали ослаблению российской экономики и базы человеческого капитала. Если расширенно трактовать это предположение, то действительно можно усмотреть довольно последовательную линию на сворачивание в России всех общечеловеческих ценностей и достижений, начиная с удушения более-менее свободной прессы в начале этого столетия, заканчивая недавней аннексией Крыма и проведение в этом году без альтернативных президентских выборов. И отношения со списком Форбса тоже выстроены предельно точно. Так что никакие санкции никогда не смогут стать причиной для дворцового переворота. У ЦРУ все под колпаком.
Ну, какой смысл осуществлять переворот, если российскую элиту в целом ситуация устраивает, если Путин обеспечивает им нормальное функционирование, контролирует российское общество? Обычно в такой ситуации переворотов не бывает. Но это первый момент. Второй момент состоит в том, что Путин предельно ослабил свои спецслужбы, но ослабил в смысле отношения с собой. Смотрите-ка, российские спецслужбы разделены на целый ряд конкурирующих группировок. У нас отдельно ФСБ, отдельно ФСО, отдельно МВД, отдельно Росгвардия, отдельно прокуратура, отдельно Следственный комитет, отдельно Минобороны, и еще есть кадыровские чеченцы, которые, собственно, тоже являются силовиками. То есть все раздроблены, все друг с другом воюют, все друг на друга доносят, насколько я понимаю. Так что в этой ситуации трудно представить себе какой-то переворот. Путин в этом смысле очень профессиональный человек. Может, он в чем другом не разбирается, но как работать с силовиками, он понимает, сам из силовиков вышел.
Про ЦРУ это, конечно же, журналистская гипербола. А вот мои американские соседи спрашивают: а что эти американские санкции действуют на территории всей планеты? Всем людям и компаниям запрещается теперь иметь дела с Виксельбергом или там с Дерипаской? Оно вам надо? Каким-то странным образом в приказе Министерства финансов отсутствуют ограничения, распространяемые, как обычно, на третьи страны и персоны. И вот, если Евросоюз, например, не поддержит нынешние санкции Белого дома, так ведь считать их серьезными не будет ровно ни одного основания. А то, что кто-то из олигархов потеряет немного денег на замороженных в Штатах счетах, так это Кремль легко возместит не впервой. Распоряжаться бюджетом, как своим, не бином Ньютона. А уж ежели весь мир добровольно поддержит американские санкции, так это Путину вообще просто подарок.
Мы просто видели, как после крымской истории его рейтинг резко пошел вверх, как он держится достаточно высоко, и изоляция создает ощущение, у народа создает ощущение осажденной крепости, в которой коменданта менять нельзя. Так что Путина это все вполне устраивает. И в такой изоляции будем находиться дальше. Собственно говоря, ну что значит изоляция? Дипломатическая изоляция, да, это есть. Но газ мы продаем, выручку получаем. Российская экономика находится в состоянии стагнации, а не рецессии. Мы, в общем, ни вверх, ни вниз. С 2009 года мы примерно на одном уровне. В кризисы немножко падаем, потом немножко поднимаемся. Население, в общем, это более-менее устраивает. Серьезных протестных настроений нету. А если бы они и были, то их некому возглавить. Как Высоцкий пел, настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков.
Тем, кто не помнит, хочу освежить, что вот эти антироссийские санкции стали продолжением санкций январских, когда Минфин и Госдеп представили Конгрессу совместный так называемый «кремлевский список», состоящий из более чем 200 состоятельных и властных друзей Путина. Была еще секретная часть этого доклада. Похоже, она начала рассекречиваться. Американская пресса не сомневается, что следующая доза пофамильных санкций появится довольно скоро. Так что, надо полагать, стоимость проекта «Крым наш» продолжит расти. Но в лучших традициях. На этой неделе основатель и руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг тщательно готовился к даче показаний Конгрессу США, которая должна состояться в ближайшую среду. Он приглашен туда с тем, чтобы объяснить американским законодателям, каким образом аналитическая компания Cambridge Analytica, якобы сделавшая Трампа президентом, незаконно получила данные о десятках миллионов пользователей Фейсбука. Точное число украденных досье до сих пор не установлено. Говорилось о 50 миллионах, затем появилась информация о 87. Впрочем, я не о том. Во избежание конфуза администрация Фейсбука удалила сотни аккаунтов, связанных с российской фабрикой троллей. Понятно, что конгрессмены будут задавать вопросы не только и не столько об утечке данных, сколько о вмешательстве России в президентские выборы. Так вот, Цукерберг благоразумно, загодя, выступил с заявлением по поводу блокировок, обвинив агентство интернет-исследований в использовании платформы Фейсбука для обмана и манипуляции пользователями в ходе выборов в Соединенных Штатах. Агентство это, как вы помните, принадлежит так называемому повару Путина Евгению Пригожину. Вот Цукерберг молодец. Взял и удалил навсегда 138 русскоязычных страниц и 70 связанных с ними аккаунтов, а заодно и 65 аккаунтов в Инстаграме. Причем сделано это было не потому, что контент какой-то не такой, а просто от того, что они все контролировались тем самым агентством интернет-исследований. Ну, типа, мой дворик, кого хочу, того и приглашаю. А что? По-своему справедливо. Размещаются ведь все на Фейсбуке формально бесплатно. Ходят разговоры, что теперь Пригожин требует заблокировать Фейсбук и Инстаграм на территории России. Под раздачу попал даже аккаунт мэрии Москвы, которая непатриотично зачем-то распространяла свою информацию через американскую платформу. Их тоже там прикрыли. Забавно, но новые правила жизни в Фейсбуке рикошетом бьют и по многим приличным людям, даже в Америке.
Я заметил, что буквально за последние 10 дней я получил 2 бана на Фейсбуке. И я даже не знаю, если точно это было, потому что последние 10 дней у меня только было «Рашкин репорт», один подкаст, который я записал с Василием Гатовым. И было несколько видео, где я просто объясняю людям, что такое Америка и с чем ее едят. И вдруг я получил бан на 3 дня. Мне сказали, вы поставили информацию не в той группе, или ваша информация не подходит к той группе, в которой вы поставили ее. Думаю, ну хорошо, 3 дня прошло. И потом через 3 дня я поставил новое видео «Абсолютно Америка по-русски». Так сказать, ничего там интересного, даже антипутинского, кажется, не было. И получил бэн на 7 дней. В отличие от композиторов 20 века, которые писали для себя, я собираю контент для публики. Поэтому там, где публика, там я хочу быть. И из того, что я вижу, YouTube продолжает быть популярным. В том смысле, что люди уже привыкли просматривать контент на YouTube. Но как людям донести идею, что этот канал, любой канал существует, это большая важная задача. Для этого Facebook на данный момент, наверное, самый удобный способ это сделать. Я знаю, что меня люди регулярно приглашают в Одноклассники и ВКонтакт. Но я просто чувствую, что это слишком близко с моей, для моей зоны комфорта, чтобы просто вот так брать мою информацию и передавать ее в ФСБ. Поэтому я как-то пытаюсь этот процесс, ну, хоть как-то разделить.
Такая интересная штука. Видимо, влекомые чувством баланса, российские сенаторы на этой неделе сообщили о завершении работы Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Комиссия выяснила десятки тысяч случаев вмешательства в российские выборы президента, основными среди которых были публичное и безапелляционное навязывание извне кандидатов президента и откровенная пропаганда и агитация на русском языке. Ну, как мы помним, президента все-таки